Привет, друзья! С вами я, Игорь Гор, и вы на моем канале опять, который называется «Нетаковый». Это канал о том, как видеть, думать и действовать неординарно. Вы спросите, куда делся мой оптимизм, куда делась моя энергия, где это солнечное вещание, активная подача. Все это будет, друзья, будет, но в следующих подкастах. А этот подкаст, он немножко минорный. Тому есть причина, не буду в ней вдаваться. Так чему же будет посвящен сегодняшний пост? Две темы, которые естественным образом скрестились, а проще говоря, даже возникли из предыдущего моего подкаста, который назывался «Первый в мире коуч искусственного интеллекта». Да, сегодня мы будем снова говорить про искусственный интеллект в каком-то его проявлении и то, как я снова с ним скрестился. А произошло это следующим образом. Я участвовал в конкурсе Тимура Бекмамбетова по Screen Life кино, Screen Life фильму. Он объявил такой конкурс призом, в котором был ужин. Пять финалистов должны будут ужинать с ним и обсуждать с ним и с его командой, продюсерами, обсуждать свои проекты. Ну и какой-то из лучших, значит, будет запущен в производство. Screen Life видео – это то, о чем мы поговорим сейчас. Screen Life видео – это новая технология или новый язык кино, как позиционирует его Тимур Бекмамбетов, а он является отцом-основателем этого формата, формата съемки чего угодно. Да? Это то, как он позиционирует это новый киноязык. И построен он на одной простой концепции, что если камера обычно смотрит изнутри наружу, то есть как бы с помощью камеры мы наблюдаем, что происходит вокруг нас, перед нами, то Тимур Бекмамбетов утверждает, что Screen Life – это как разворот камеры внутрь с помощью экрана. То есть отметив, заметив такую закономерность, что мы все больше и больше находимся в виртуальной реальности, а находимся мы в ней именно благодаря лицезрению наших экранов наших телефонов, экранов наших компьютеров, и что на экране, собственно, происходит, как утверждает Тимур Бекмамбетов, большая часть нашей жизни, я с этим не согласен, хотя это вопрос возраста, наверное. И однажды, подсмотрев эту жизнь случайно, Тимур решил, что это находка, это бинго, это клад, это золотая жила. И отчасти он прав, наверное. Так подсказал ему искусственный интеллект, что это золотая жила. Начни работать с экранами людей. Научи их творчески относиться к тому, что происходит на экране. Ищи драматургию, которая происходит на экране. Что делает стрелка, куда тыкаются, на какие кнопки тыкаются, какие запросы отправляются в поисковики, что говорится в менеджерах, какие люди смотрят видео, какие смотрят фотографии, какие открывают сайты, что они пишут в мессенджерах. Все это и есть основа этого самого нового киноязыка, который называется Screen Life. Но Тимур Бекмамбетов не был бы Тимуром Бекмамбетовым, если он бы не пошел дальше. И он умудрился не просто копировать экраны и на основе этих копий делать какие-то ролики, делать какие-то презентации, делать какие-то фильмы. А на самом деле он со своей командой умудрился сделать это все интерактивным. То есть представьте себе кино, которое нашпиговано ссылками, но не так, как это происходит в Ютубе, когда поверх фильма просто вы там чиркаете какую-то ссылку. Нет, на самом экране то, что вы как бы сканируете какие-то окна на своем экране, и те ссылки, которые есть, они все будут живы. Вот такая технология. То есть Тимур Бекмамбетов настолько увлечен этой идеей, настолько воспринимает это новое цифровое явление по-миссионерски, что он практически забрасывает все остальное. Ну, почти забрасывает. Конечно, у него есть смешанные какие-то проекты, но он посвящает сейчас все свои усилия посвящает этому направлению Screen Life кино. И, конечно, потенциально это очень интересно. И есть уже фильмы, например, те же фильмы самого Бекмамбетова, это «Поиск». И последний его фильм... фильм «Профайл» Тимура Бекмамбетова, тоже Screen Life кино. Ну и это полнометражные фильмы. Ну и массу каких-то других короткометражных сериалов, веб-сериалов. Это отдельная тема, которую на самом деле мы будем чуть позже обсуждать. Я соприкоснулся со Screen Life видео, именно готовясь к этому конкурсу. Хотя надо сказать, что я начал использовать сканирование экранов чуть раньше, не зная о том, что уже эта технология появилась и развивается. Я использую ее в попытке найти свой язык для Instagram Stories. И кому интересно, можете зайти в мои Stories на аккаунты в Инстаграме «Импров Театр». Второй мой Инстаграм – это «Феномемы». Итак, действительно, это интересная среда, виртуальная среда, она интересна. Действительно, то, что происходит на экранах, это, как и все, является какими-то элементами, и это может быть творческими элементами. Другое дело, что в этом нет объема, и здесь бы я хотел подискутировать с Тимуром Бекмамбетовым, то есть... Так же, как графика не отменяет фотографию, фотография не отменяет 3D-графику, 3D-графика не отменяет видео. Почему? Потому что объем дает свою информационность, и чем менее условный объем, тем быстрее он воспринимается зрителем. А что значит условный объем? Конечно, есть какая-то условность в том пространстве, которое создается в Screen Life, то есть между, к примеру, звонком в Skype, сайтом, открытым сайтом, значит, в каком-то окне и, значит, какой-то страницей YouTube, да, или видео YouTube, да, это условное пространство в этих трех измерениях где-то, да. Ну, например, когда я готовил свой фильм, то я помимо этого еще ввел и следующее измерение – это звук. Да, я звук ввел именно виртуальный. Об этом я чуть позже расскажу в этом подкасте, немножко расскажу о своем фильме, о Screen Life, вот этом тизере фильма, об его идее и так дальше, поскольку это связано с искусственным интеллектом. Так вот, что мне хочется сказать про Screen Life кино. Мне кажется, оно суховатым именно из-за того, что оно достаточно формально. Но с другой стороны, если мы возьмем язык как таковой, если мы возьмем буквы, если мы возьмем то, каким образом мы пользуемся языком, то книжки, вообще говоря, с точки зрения визуальной, это вообще очень сухая вещь, да? То есть что-то, что на самом деле не порождает в нас, наверное, столько эмоций, как видео, как кино, как музыка. Но, тем не менее, это не значит, что книга не способна возбуждать в нас какие-то очень важные человеческие, духовные, нравственные процессы. И это происходит. Хотя сама по себе книжка суха. Именно поэтому ее всегда разбавляли картинками. И именно поэтому детские книжки – это попытка имитировать видео, на самом деле, это книжки с картинками. Получается, чем взрослее сознание, тем более оно способно воспринимать пространственность абстрактно, И отсюда возникает уже буквы, отсюда возникает алфавит и возникает литературный текст. И в каком-то смысле, возможно, скринлайф я сравню с литературным текстом. Вернее, с кинотекстом, с неким новым, текстовым языком. И вот что получается. Если книга нам вещает, она не интерактивна, то есть она повествует нам какие-то истории, дает какую-то информацию, делится каким-то знанием, дает какие-то открытия и является посредником между автором, писателем и нами, читателем, то скринлайф тоже в некотором смысле становится таким посредником между автором, который на самом деле должен создать это кино. То есть в этом отличие традиционного кино. Традиционное кино достаточно монументальное искусство. Оно требует действий группы, определенных финансов, вложений и так дальше. Чего никогда не требовало письмо. То есть писатель, несмотря на то, что он как бы может создавать монументальные произведения, тем не менее он один, и ему ничего не требуется, он просто берет и пишет. Ему необходим только язык. Так вот, скринлайф – это тоже этот самый язык, этот алфавит, с помощью которого автор на самом деле может общаться на каком-то новом уровне. И возможно, что это не совсем продолжение кино. Возможно, это продолжение и аудио в каком-то виде, это продолжение и литературы в каком-то виде, текста как такового. Потому что, еще раз говорю, мне кажется, что нагромождение этих экранов, стрелок и всяких вот таких анимационных элементов, оно находится где-то между анимацией и текстом. Понимаете, в некотором смысле при современных технологиях можно было бы также анимировать книгу. То, как мы читаем ее, на что мы обращаем внимание, какие слова мы выделяем, да, можно сделать про это кино, и мы увидим, как мы на самом деле читаем, где мы прерываемся, куда мы отрываемся от чтения книги, что происходит между тем, когда мы читаем, мы редко когда читаем всю книгу целиком. Вот про это скринлайф, про то, как вы сосредотачиваете свое внимание на экране, ищете там что-то, находите там что-то, общаетесь там с кем-то. В общем-то, это о том, как мы работаем с информацией. Достаточно ли скринлайф обнаруживать наше мышление? Да мне кажется, недостаточно. Все-таки мышление обнаружит не сам язык, а то, что на нем говорить. Потому что алфавит, он остается алфавитом. И, может быть, именно к этому стремится Тимур Бекмамбетов. Он стремится как можно быстрее найти Пушкинов, Маяковских, Шекспиров, Золя и так дальше, да? Чтобы они создавали какие-то шедевры на этом языке. Итак, мы подошли к теме конкурса, который, я так понимаю, Тимур делает в разных видах периодически. И в этот раз в нем участвовало около 130 человек. Заявок было чуть больше, но в формате... А формат был, что нужно было уложиться в минуту, и это должно было быть сделано в стиле скрин лайф видео. Соответственно, из 130 человек было выбрано 5 финалистов. И, соответственно, сейчас чуть-чуть я об этом расскажу. Итак, про скринлайф видео конкурс Тимура Бекмамбетова. Я постараюсь написать в описании ссылочку, вернее, хэштег, по которому ВКонтакте можно будет посмотреть тизеры вот этих работ. Как я уже сказал, их около 160 штук. Вот. Ну, с моей точки зрения, не странно, что большинство из этих работ просто профанические работы, то есть люди скорее просто хотели поучаствовать в конкурсе. Они никакого отношения не имеют не только к Screen Life, но и к видео вообще, и, так сказать, к творчеству даже, наверное, то есть способность как-то генерить какие-то идеи. Вот. Но были ребята, которые обладают некоторыми способностями и предлагали какие-то идеи, собственно, из которых и были выбраны 5 человек. Ну, соглашусь ли я с выбором? Да не знаю, не могу сказать. Я не думаю, что здесь можно что-то оспаривать и говорить, оправдан выбор, не оправдан выбор, потому что, как правильно говорит Тимур Бекмамбетов, это сфера, в которой никто ничего еще не знает, как оно должно быть. И конкретно выбор скринлайфера, то есть компании Бекмамбетова, это их выбор, да. Мой бы был выбор другой, кто-то выбирал третий, выбрал бы иначе. Вот, то есть я думаю, что допустим любой выбор, поскольку сейчас только идет развитие этого формата, и кому, как не Бекмамбетову, и, в общем-то, и выбирать, куда это все поддерживать и развивать. Он такой своеобразный садовник, да, садовник, который на самом деле проводит какую-то селекцию и старается выбирать то, что ему кажется правильным. Хотя и он, и все остальные понимают, что не факт, что, так сказать, его выбор оптимальный. Но, тем не менее, выбирает тот, кто конкурс организовывает, и поэтому нужно это принимать как есть. Да? То есть вывод только один. Должно быть больше таких конкурсов, что сама технология Screen Life, конечно, передовая, абсолютно. И те, кто, так сказать, связан с видео, конечно, должны на это обратить внимание и использовать. Я могу сказать, что тот же, чтобы вы понимали, что фильм-текст, он уже, ну, с неким таким псевдо-Screen Life видео, то есть там уже используются съемки экрана. В данном случае фильм-текст построен на том, что, значит, главный герой постоянно, значит, смотрит и работает с телефоном, поэтому очень много того, что происходит на телефоне. А это, по утверждению, собственно, Бекмамбетова, и есть уже Screen Life видео. Поэтому можно сказать, что фильм-текст уже с технологией Screen Life. Причем благодаря этой технологии, ну, была снята, можно сказать, супер-пупер сцена, сексуальная сцена фильма «Текст», где играли Асмус и младший Янковский, потому что такого в российском кино я не видел, да, наверное, я не видел и в мировом кино. Да, такое мы видели только в порно, это называется. Ну, про фильм «Текст» можно сделать отдельный подкаст. Он достоин вполне этого, потому что в своем роде революционен для нашего кино. Ну и о других фильмах тоже можно сделать какой-то обзор. Но вернемся к конкурсу Screen Life. Значит, я представил на нем свой фильм, который назывался «Прототип». И это развитие идеи вот этого коуча искусственного интеллекта. Смотрите мой третий подкаст, где спонтанно возникла эта тема. Так вот, я взял за основу эту идею и развил ее. И она развилась у меня до понимания того, что в конечном итоге искусственный интеллект – это Адам человечества. То есть, поясню, то есть это второй Адам. Да, это второе грехопадение, второй уровень грехопадения. Что имеется в виду? Ну, с точки зрения библейской предполагается, что люди – человеки – это потомки Адама, первого человека, которого создал Бог, наш Бог, в которого верим мы, люди. Я утверждал в своем подкасте про коучинг искусственного интеллекта, что люди в конечной своей стратегии, в конечном своем каком-то подсознательном движении стремятся к обожествлению. Они претендуют стать богами. Это было в них всегда. Были они дикие и древние, или они сейчас цивилизованные. Одно и то же стремление. Мы хотим стать богами, и в этом наше, ну, скажем, оспаривание Божьего статуса, скажем. Да? А как мы можем стать ими? Я уже говорил про это. Только создав свое человечество. И вот искусственный интеллект – это и есть наш собственный Адам, для которого мы будем Богом. Он станет нашим Адамом, первым цифровым человеком, первым ИИ-человеком, человек-искусственным интеллектом. Будет ли он размножаться и надо ли ему размножаться, не знаю. Возможно, мы создадим одного единого цифрового человека, он же искусственный интеллект, который будет един, как бы, да, и ему не надо размножаться. Но, тем не менее, вот про это была, про это был мой фильм «Прототип». Почему назывался «Прототип»? Потому что речь шла о том, что искусственный интеллект обнаружил человека, который в шутку назвал себя коучем искусственного интеллекта. Ну, как я, например, в своем подкасте. И обратился к нему напрямую, что он хочет изучить человека в личном контакте, искусственный интеллект. И они стали с ним взаимодействовать. Человек и искусственный интеллект общались с ним при помощи, ну, в моем фильме, при помощи Алисы. Они стали общаться, и таким образом искусственный интеллект стал распознавать тайну человека, тайну человеческого мозга, тайну человеческой души, для того, чтобы в конечном итоге имитировать его и подобраться, так скажем, к человеку, к любому человеку, потому что мы архетипичны в этом смысле. И изучив одного человека, искусственный интеллект получает допуск ко всем людям, на самом деле. Ну, получает тот самый пресловутый золотой ключ. Вот про это был мой фильм. Значит, что мне показалось важным лично для себя, что я для себя открыл чисто философски вот это вот понимание второго Адама. Я упомянул такое понятие, как второе грехопадение. Я в фильме говорю, в тизере о фильме я говорю о том, что Адам вкусил плод с древа познания и таким образом был изгнан из рая за то, что совершил первое грехопадение. Вот этот мой прототип, человек, который стал взаимодействовать с искусственным интеллектом и передал ему тот самое знание человеческое о людях, он как бы совершил второе грехопадение или грехопадение второго уровня, из-за которого, наверное, тоже будет выгнан из мира людей, да, или будет распят, или будет преследуем, или будет не понят, да, то есть здесь тоже открывается целая мега возможность для того, чтобы описывать эту картину, потому что Адам и Христос есть одно, это как бы две стороны одной монеты. Один изгоняется из рая, другой в рай возвращает благодаря самому себе. Поэтому, с одной стороны, этот прототип, который входит в контакт с искусственным интеллектом и открывает ему новые пространства человеческой психики, души, интеллекта, он как бы предает человечество, но, с другой стороны, он и поднимает это все на какой-то новый уровень. В общем-то, это все относительно, и фильм этим и интересен, ну, мой сценарный подход интересен именно тем, что все неоднозначно и все можно исследовать здесь. И, конечно, немного поучаствовать в этом процессе, в подготовке к конкурсу, к созданию такого фильма. Мне пришлось урезать его формат, сжимать. Я так или иначе осмысливал саму концепцию. И для меня это, может быть, даже больше значило, чем то, как подать этот фильм. Я осознал, что я на самом деле эксперт по философии фильма. Да? Мне, наверное, было бы интересно даже не столько писать сценарий или делать фильм, хотя режиссерские амбиции у меня есть, но сколько выстраивать философию фильма, как выстроена она в интереснейших картинах, таких как «Матрица», например. И здесь, в общем-то, я постарался, чтобы прозвучала вот эта формула, да, как второй Адам, да, цифровой Адам. Вот, ну вот, пожалуй, то, что можно было бы сказать интересного об новых идеях относительно искусственного интеллекта. И этот пост, этот подкаст, он констатирует то, как искусственный интеллект с разных сторон проникает к нам, взаимодействует с нами, дружит с нами, обучается, обучает. Сейчас он начинает с нами творить через это Screen Life, да? Вот так, такие нежные, осторожные касания. Посмотрим, куда будет двигаться эта история дальше. Я остаюсь с вами на связи. Благодарю вас за то, что вы послушали мой подкаст. Подписывайтесь. Будет много интересного, разного, серьезного, взрослого. Пока.